Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Михаил Александрович, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И тема у нас, хорошо пошла эта тема, внутреннее созерцание, источник всех обновлений. Мы видим, что вам нравится эта тема, нам тоже, и мы продолжаем ее. Ну, более как, с цитаты начнем или с вопроса? Вот есть такой, вопрос от Юлии из Ставрополя. Она говорит, источник, он же и место обновлений? Юля спрашивает.
Место обновлений – это всегда свыше, от источника. Все, что находится в высшем мире, в источнике, постепенно разматывается, спускается и достигает нас. Вот поэтому ничего нет нового. Как говорится, под луной, под солнцем, неважно под чем, все нисходит с высшего мира, из программы, которая там задана изначально, от начала творения и до его конца. А мы так, в общем, выполняем эту программу. Или по неволе, как все люди, или как каббалисты, которые уже понимают эту программу и адаптируются к ней, и потом адаптируют ее к себе, и так идут вместе с ней.
То есть, в принципе, обновление происходит именно вот у
постигающих. Оно не сходит свыше, но проявляется именно в нас. Да. Причем в человеке, в людях. А окружающий мир, он представляется нам другим в соответствии с нашими внутренними изменениями. Ничего нету в нем, ничего не проявляется. Это как будто белый экран. А ты на белом экране это можешь видеть любые картины, все, что хочешь. Это от того, как ты смотришь, как ты проецируешь. Да.
В этой статье «Внутреннее созерцание» пишется так про обновление. «Все творение, то есть все вновь созданное высшей силой, создано из ничего». То есть не имело до своего появления никакого корня. И это обновление относится только к желанию насладиться. В каждом творении, кроме него, ничего не создано. А наполнение свет исходит из самой высшей силы. И в нем нет ничего нового.
Да, то есть единственное то, что создано Творцом, создано желание насладиться, желание получать, наполняться, насыщаться. И чем он насыщается? Светом, высшим светом, нисходящим из Творца. Поэтому в зависимости от того, насколько большое желание и насколько оно близко к свету, настолько оно может им наполниться. Причем это наполнение, оно по мощности, по цветам, по всевозможным чувствам. Вот, в принципе, что в нас есть? В нас, допустим, есть 5 органов чувств. Это, в принципе, одна звуковая, зрительная, любая, просто волна. Но когда она облачается в нас, она проявляется на разных уровнях, как разные свойства. Чем отличается звуковая волна от зрительной волны? Только лишь частотой. Только лишь... А так это одно и то же самое, волны, которые воздействуют на наши рецепторы. Это все волны. Поэтому я говорю, что это белый экран, на котором мы рисуем всевозможные объекты, их свойства, взаимоотношения. Да.
Вот Илья из Хельсинки спрашивает, вот Уран из Бишкека спрашивает, за что мне благодарить Творца? Он говорит, за злое начало?
Благодарить Творца надо за... издамнут как?
Возможность, шанс.
За возможность.
Шанс, да.
Постичь его, достичь его уровня, выйти с нашего состояния в высшее состояние.
И это благодаря злому началу?
Выше всех миров. Это благодаря злому началу и правильной работе с ним. Когда мы его начинаем... подчинять высшему свету, и высший свет начинает его исправлять и наполнять, тогда мы поднимаемся выше, 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 выше в своем постижении, в своем развитии, в своем понимании. И получается так, что в принципе нам есть за что благодарить наше злое начало. То есть этот эгоизм, он становится, в общем-то, для нас источником нашего подъема.
Вот еще был такой вопрос, почему олицетворяется змеем это злое начало? Почему именно змей?
Это так просто приняли, как такой всеобщий прообраз злого начала. В принципе, змей – это очень особое животное, у которого есть высший корень. У всех есть высшие корни, но у змея он особый. Потому что, во-первых, это очень умное животное. Оно основа ядовитого животного. То есть, с одной стороны, оно жалит и убивает. А с другой стороны, его яд использовался все время в древности, особенности. Его яд использовался как лечебное средство.
Как-то же это обнаружили.
Втирали в кожу, принимали по капелькам этот яд, чтобы... Яд как противоядие. Подобное лечится подобным. Вот так вот поэтому змей олицетворяет собой эгоизм, который переходит на альтруизм. И таким образом, в общем-то, себя в новом виде, в исправленном виде, это зависит от человека, как использовать змеиный яд, так и свой эгоизм. Зависит от человека, как его использовать.
Ножик не имеет, к земле прижат все время, тоже, наверное, имеет
значение. Да, но все эти аллегория такая очень четкая. Хотя в Торе написано, что он как бы ходил на двух ногах.
Да, точно. Я помню, вы даже рассказывали, что кто-то из религиозных людей вам серьезно говорил.
Я не хочу называть его имя, очень великий человек.
Да. Что да, действительно, был на двух ногах.
Да.
Следующий вопрос. Родион из Киева. Если каждое событие в жизни человека не случайное, есть ли у каждого события внизу высшая причина, корень наверху?
У каждого человека есть свой как бы ангел, то есть высшая сила, которая именно им управляет. Или, по-другому говоря, каждый человек своей точкой в сердце, своим внутренней основой души, он находится внутри духовной системы. Ведь нет расстояний, нет высшего мира, низшего мира. Это просто одна и та же конструкция, только в зависимости от того, насколько мы углубляемся в ее ощущение или находимся вне ее ощущения. Если мы углубляемся в ощущение этой конструкции всей, называемой душа или высший мир, неважно, как назвать, да, то тогда мы включаемся в эту конструкцию активно своими исправленными желаниями и работаем в ней. Если мы не включаемся, не можем работать в этой конструкции активно своими желаниями, желания наши неисправны, эгоистичны, тогда мы ощущаем наш мир и, естественно, имеем только изначальную связь с высшим миром. То есть на будущее, когда мы начнем исправляться, то сможем постепенно-постепенно включаться в эту систему. Но, в принципе, мы находимся в состоянии, когда каждый из людей, в общем, может начать чувствовать себя находящимся в высшей системе. Ну, не знаю даже. Я не хочу. Достаточно так.
Ну, допустим, вот человек должен прочувствовать до своего исправления 1000 всевозможных состояний. Допустим, назовем число 1000. Так? И у каждого это состояние есть корень.
Да.
Но какой материальный облик примет вот это следствие вот этого корня? Оно зависит от человека, он может меняться в зависимости от действий человека?
Нет, в нашем мире мы не можем менять наш материальный корень. Он формируется под воздействием высшего корня. Но когда мы в нашем материальном мире начинаем устремляться, садаптироваться с этим высшим корнем, уподобиться ему, сблизиться, начать быть так же, как и наш высший корень в свойстве отдачи, любви, связи и так далее, то тогда мы меняемся. Но меняется снова наша внутренняя суть. Внешне ты не скажешь по человеку, кто он и что он. Ты не можешь определить внешне по человеку, это великий духовный деятель какой-то или, то есть каббалист, постигающий, имеющий связь с вечным и совершенным устройством, называемым душа, или он просто человек, живущий своей обычной жизнью. Разгадать это непросто.
Вот поэтому по поводу изменений. Алиса из Москвы пишет: если окружающий мир представляется другим в соответствии с моими изменениями, в окружающем мире миллиарды изменений каждую секунду, это значит, что я меняюсь каждую секунду?
Да, это ты меняешься каждую секунду в этих миллиардах изменений, а окружающий мир – это не окружающий мир, это только твоя проекция на саму себя. На саму себя. То есть то, что ты внутри себя ощущаешь, то, что в тебе внутри происходит, ты это наблюдаешь, как будто это происходит в окружающем мире.
Вот и Алла Куватова спрашивает по поводу ваших слов. Правильно я поняла, что по достижению слияния человека с Творцом материальный мир исчезает?
Материальный мир исчезает после достижения человеком уровня Творца. И кроме этого, можно сказать, что материальный мир, он также исчезает, когда человек умирает. Но это совсем разные следствия.
Как это, если человек, разве каббалист не ощущает материальный мир, что значит исчезает? Умирает, когда понятно, но...
Да.
А когда человек постигает высший мир, разве этот мир исчезает?
Нет, он не исчезает, но он воспринимает его по-другому. Он воспринимает его совмещенным с высшим миром.
Он видит еще какие-то причины, силы, которые стоят за этим, так? Он же видит эти все неживую, растительную, животную,
да,
природу.
Да,
понятно.
Да, конечно,
что,
конечно.
Пока он в этом
пять
теле...
органов чувств, они телесные, они не исчезают до смерти человека, до смерти животного тела. Животное тело – это, в принципе, самое низшее аппликация высшего мира.
Да. Вот Роман спрашивает, а как с точки зрения каббалы рассматривают силы тьмы, силы тьмы, бесы, демоны, как им противостоять?
Да нет никаких бесов и демонов, это все вам кажется. Это все ваши такие испуганные представления о злых силах, которые могут вам навредить. Никаких, как сказать вам, никаких видений, кроме того, что вы четко своим зрением, слухом, ощущениями всевозможными можете воспринять, передать, рассказать другим, и они также, кроме этого ничего нет. Нечего представлять себе, никаких чертей, ничего. Да, даже добрых фей.
Вот когда в книге Зор написано слово «сатан», что это означает? Отсюда же идут все
сатана. Сатан – это от слова «соте». Это значит сила, которая
уводит
человека с правильного пути. Поэтому называется сатан.
Это всего-навсего? Столько всего снято было, написано
это,
об этой силе?
Это в Голливуде. Ну, больше нигде.
На протяжении тысяч лет.
В каббалистических книгах очень четко обо всем этом сказано. Не выдумывайте ничего.
Сатан,
товарищи.
Это от слова соте.
Да.
Что это перевод? Соте.
Сбивает с пути. Да. И так все остальное.
То есть мысли, которые сбивают с пути, можно назвать сатаном, да?
А нельзя было сноску там написать, что соте это.
А тебе до этого уже сказали сноску. Простую, самую, ну и на все случаи, на все. Тебе сказали, что кроме человека ничего нет.
Нет. Где сказали?
Как сказать? Сказано, что весь мир, он в человеке, в постижении реальности. И поэтому нечего думать, ничего.
Ну, это в Зоре сказано, да.
Но в Торе так в Зоре, да. Где же ты хочешь? Основа каббалы.
Скажите, а что каббалист боится вообще? Чего-то он боится?
Боится Творца. То не боится. Это боязнь такая...
Трепетом зовет.
Боязнь, что я не буду к нему стремиться, что я перестану его ценить, что я не буду стремиться его любить. То есть не буду пытаться уподобиться ему. Боязнь не наказание, наказания нет вообще.
Ну вот за свое тело, там, здоровье, не знаю, там.
Если ты полностью отдаешься Творцу, высшей силе управления, которая все равно тобой управляет всегда и полностью. То есть, если ты согласен с ее управлением, то ты просто отпускаешь. И все. А если ты не согласен, то в той мере, в которой ты не согласен, ты страдаешь.
Я не знаю.
Но все равно она управляет тобой.
Я не знаю, ли вы сможете ответить на вопрос, но просто.
Поэтому все болезни, между прочим, это только мера несогласия с управлением Творца.
А, это создает болезнь?
Да.
Мера. Я хотел спросить про войну. На протяжении тысяч лет были много каббалистов. И наверняка они были в разных там боевых действиях и так далее. Ну, вообще, неважно, в других ситуациях, экстремальных. И в экстремальных ситуациях, естественно, выделяется адреналин, человек боится за свою жизнь и так далее. А как это у каббалиста?
То есть, каббалист, смотря на каком уровне, конечно, он находится, но если он находится на серьезном уровне постижения Творца, то его единственная боязнь, трепет, так называемая ира, это в том, чтобы все полностью соотнести с добрым, абсолютно добрым и абсолютно определяющим все состояние Творцом.
Да, но животный страх у него существует, ведь он живет в животном теле.
Я тебе говорю о том, что он, как он работает над собой.
Ага. То есть этот страх, он перекрывает животный страх?
Конечно.
Но животный тоже существует?
Нет. Как же существует, если он его перекрывает?
Ну, два вида страха. Один.
Но если один находится внутри, он его уже не чувствует, он его перекрыл. А. Ты хочешь сказать, уничтожил его, не уничтожить ничего нельзя.
Вот это, да.
Нет, уничтожить ничего нельзя.
То есть я его чувствую, но я преодолеваю его.
Да.
Вы сегодня не расположены к воспоминаниям, но я помню, вы вспоминали, вы рассказывали, как вы с Рабашем заехали в опасную зону когда-то.
Когда... Ну, так это я был Цуциком там.
Да, да.
Но...
И Рабаш вел себя так.
А Рабаш абсолютно этому... спокойно.
До лампады.
Да, да, да.
То есть он, вот как вы говорите, да, вот это вот Творец был раньше всех этих страхов и как бы перекрывал этот страх.
Да.
Я тебе потом расскажу.
Не слышал.
Вопрос Милы Корниловой.
А?
Я не слышал, говорю, такой рассказ.
Как не слышал? Я его рассказывал.
Да. Ну, я Мише расскажу потом. Или захотят, расскажете вы ему.
Ну?
Вопрос Милы Корниловой. Чем Творец, если не будет системы вознаграждения и наказания, будет управлять, когда все человечество в итоге сольется с единой душой Адама и с Творцом? Ведь в этом случае
когда
не расчезает.
Когда человечество поднимется до уровня Творца, сольется между собой и с Творцом, то не надо будет ничем и никем управлять. Это будет одна единая система с абсолютно полной взаимной связью. И ничем не надо управлять. Каждая точка, каждая частная душа соединена всеми своими фибрами души с остальными душами, и поэтому существует абсолютно полная взаимосвязь. Управление может быть только тогда, когда существует какая-то несостыковка, когда необходима коммутация. А когда полностью налажена связь, многосторонняя, абсолютно полная, то никакого управления не требуется. Каждый понимает, воспринимает полностью все управление и участвует в нем в абсолютной синергии, в абсолютном согласии, в гармонии со всеми остальными. Не кто-то первый, не кто-то последний, а одновременно, как абсолютная аналоговая система.
Но все-таки, когда вот это слияние, вот как раз вопрос по этому, когда полное слияние существует, для чего тогда материальному миру существовать?
Нет, конечно, материального мира нет.
Исчезает.
Он исчезает из нашего ощущения. Его нет, этого материального мира, опять. Олам от слова алама, он исчезает, и все остается только лишь та лишь система, которая называется одной единой душой.
Александр Азов спрашивает: Творец всю жизнь будет проверять человека на верность себе?
Нет, так и сказано, лоне нецех яриф. То есть человека не проверяет вообще никто и никак. И Творцу не надо человека проверять, он знает о человеке заранее все, что, что только надо вообще, что можно себе представить. Поэтому никто никого не проверяет. Человек не может проверять Творца, разыгрывая с ним какую-то там партию в карты.
Ничего скрыть.
Да, Творец, а Творцу не надо никого из нас проверять, потому что он первый, он последний. То есть он определяет все. Для него нету проблемы времени сегодня, завтра, настоящее, прошлое. Поэтому ввиду отсутствия понятия времени не может быть никаких проверок или вообще состояний с вопросами. Потому что вопрос и ответ существуют одновременно.
Вот написано, что Творец, он ревнует человека, то есть внимание человека к себе, да, как это понять?
Творец ревнует, да, он требует внимания человека к себе, то есть к состоянию отдачи и любви, чтобы человек обязательно все время эти силы в себе абсорбировал и, как сказать, ну, все время ими наполнялся.
То есть так надо да. расшифровать это?
Ну, поэтому сказано, что Творец якобы ревнивый. Чтобы человек не отвлекался на иные какие-то занятия и постижения.
Вот Николай Кишинев спрашивает, и все-таки человек может понять язык высшей системы, начать с ней разговаривать на одном языке?
Так же, как человек, который занимается программным управлением, так же и мы. Мы постигаем программу высшего управления, и в той мере, в которой мы ее постигаем, мы можем в нее включаться. То есть нам дается доступ, код включения. На каждом этапе, на каждые еще 10 сферот, еще 10 сферот, вот так вот постепенно, постепенно, постепенно мы включаемся в высшее управление, становимся его неотъемлемой частью. Мы получаем от него сигналы и отдаем сигналы. Получается, что мы активные элементы этой системы.
Вот и Юлика из Сан-Франциско спрашивает, а как на бытовую жизнь каббалиста влияет то, что он параллельно ощущает вопросы, ответы, прошлое, будущее в настоящем и так далее?
Это относится к духовной части, а к части нашего мира каббалист должен действовать, как все остальные люди. А что он может делать? Он не может представить себе, что он уже перелетел как-то по воздуху невидимо в магазин, купил там себе
колбасы.
Хлеб, колбасу, сыр, масло, не знаю, что ему там надо, приземлился опять дома, да, и приготовил себе на кухне завтра.
Его никто не видел.
Вот так вот, что-то такое. Нельзя такого представить. Это обычный человек. Все, как сказать, но это все внутреннее только. Он связан с корнями всего происходящего.
Альберт из Румынии. Если высшее управление вечно и совершенно, как же оно может исчезнуть, когда я, это общая душа, исправится?
Высшее управление не исчезает. Как это?
А что будет с ним, когда я, моя душа исправится?
Исправится, значит, я полностью включаюсь в это высшее управление. Сейчас я в него практически не включен.
Петр из Москвы спрашивает, откуда вы знаете, что материальный мир исчезает? Вы ощущали подобные состояния в своем духовном пути?
Во-первых, отчасти это ощущает человек, который занимается каббалой. И, во-вторых, так написано. Да?
Из Шанхая. Алексей, как нечто, будучи нигде и никогда, могло создать ощущение существования? Когда размышляешь над этим, ты упираешься, что ничто не может существовать и не существовать одновременно.
Я что-то сегодня не понимаю их вопросов. Еще раз.
Как могло быть создано одновременно и существование, и несуществование? Как появилось то, чего никогда не существовало?
Еш миаин, откуда это? Есть из ничего, может, как можно?
Ну, в Творце может быть так.
Еш миаин говорится только про наш мир, а высшая сила, она существует вне времени, вне пространства, вне изменений. И поэтому о ней не говорится вообще, о том, что не было, а потом стало. Не было, а потом стало – это все, что эта высшая сила уже начала воспроизводить, реализовывать из себя. Вот. Поэтому и сказано, знай, что до начала творения был один высший свет, а затем появилась в нем черная точка, и она начала развиваться, и из него возникло все творение.
Так а что из чего было создано? Что было и что было создано? Есть из ничего?
Был свет.
Из него что?
И в нем появилась темная точка, черная точка, желание. Угу. Желание. И вот из этого желания все и возникло. Так вот это вот возникновение точки желания в высшем свете называется творением. Все остальное это не творение, это его развитие.
А сама программа это уже.
А сама программа задается высшим светом. Высший свет, который воздействует на черную точку, он своим свойством отдачи любви, поскольку это исходит от вечности и совершенства, как естественные непосредственные свойства, он воздействует на черную точку, которая противоположна ему, и вызывает в этой черной точке соответствующее развитие.
Так вот еще раз, есть из ничего это, есть это желание, которое было создано, из ничего это что значит?
Из ничего, то есть желание получать не существовало. И оно появилось. Мы не говорим, когда, потому что времени не существовало. Мы только говорим, как, под воздействием высшего света.
Вот Нина из Братска спрашивает. Я от рождения альтруист. Очень люблю людей. Всегда защищала слабых. На моем счету как минимум 3 спасенных жизни. Я наслаждаюсь отдачей. Считаюсь ли я большой эгоисткой?
Ну, большой, может быть, не такой большой, как остальные.
Или, может быть, вы... так, считаюсь ли я еще большим эгоистом? Вот такой вопрос.
Да, конечно.
Ну, да.
Да. Потому что все, что вы делаете автоматически, изначально, это проявление вашего эгоизма. И от этого вы не можете никуда деться. Вы можете быть прекрасным человеком. Вы можете просто отдавать все всему миру. Но это все равно действие вашего эгоизма в рамках нашего мира.
То есть, когда говорится, и при этом я наслаждаюсь очень, это еще показатель, да?
Да, конечно. Вот давайте уберем от вас эти наслаждения.
Вот это предложение.
Да, чтобы вы... Вот представьте себе, что когда вы будете всем отдавать, вы не будете наслаждаться. Даже, может быть, страдать. Будете вы тогда отдавать? То есть любовь к людям будет больше, чем ваши личные страдания, или нет? Ну и так далее. То есть здесь надо разбираться.
Но с другой стороны, вы говорите, это естественно, это природа человека, не в чем, не, как бы, от этого уйти мы не можем.
Не надо от этого вообще, это не та методика. Надо привлекать высший свет. Тогда он тебя по-настоящему исправит. А так ты всегда сможешь обнаружить, что то, что ты думал, что это альтруизм, это был всего лишь твой скрытый эгоизм.
Скажите, а что у каббалиста есть такая возможность отдавать и не видеть никакой оплаты за свои действия?
Да, конечно. А как же тогда? А что же значит отдача? Если ты за это видишь оплату, так это уже не отдача. Это обмен, приобретение.
То есть, если у меня есть возможность отдать, и я даже буду каким-то образом страдать, я все равно буду отдавать, потому что я вот так...
Страдать ты будешь в эгоизме от того, что ты им пренебрегаешь. И над ним ты отдаешь. Как ты можешь это сделать?
Да, горючее откуда это берется?
От высшего света. Никто тебя не заставляет работать в холостую. Ты не можешь. Угу. Ты не перпетум мобиле.
То есть все равно горючее будет, но оно будет другое.
Оно будет другое, но это, конечно, это горючее будет, знаешь, от чего? От того, что ты будешь представлять себе великим Творца и всех остальных людей такими большими, как самый близкий тебе человек. как младенец, допустим, твой, и тогда ты будешь ему отдавать, хотя тебе от этого будет хуже. Но ты будешь им отдавать.
Ну вот эти вот два действия, чтобы Творец был великий, чтобы я ощущал других людей как своего ребенка, это уже от меня зависит.
Да.
Это я...
Это ты должен себя настолько раскрутить.
Это как медитация? Это как это
Никакие
делается?
Медитации. А как? Это работа в группе над привлечением высшего света, который тебя таким образом и сделает.
Что общество так мне может промыть мозги, что я буду смотреть на этих чужих людей, как на...
Нет, на есть люди, которые уже рождаются более-менее такими, так называемые ефей-нефиш. Ну, то есть, вот всякие эти зеленые, которые бегают, зеленые человечки, как они называются.
Альтруисты.
Альтруисты, да. Вот. Занимаются экологией и прочими делами. Они так созданы. Им болит за это, за все. А попробуй сделать так, чтобы у них не болело, чтобы из осознания они бы привели себя к этому.
Осознание чего?
Величие Творца, величие людей.
А, величие природы. Там,
да. Возлюби ближнего как себя. Как я могу возлюбить ближнего как себя? Это что, мой малютка, ребенок, что я его так люблю? Как можно любить? Вот с помощью определенных упражнений, привлечением высшего света, ты начинаешь осознавать, ощущать, что этот человек находится вместе с тобой в одной системе настолько, что ты ощущаешь его выше, ближе, роднее, чем своего малютку. Вот.
А в чем фишка?
И тогда ты начинаешь его любить, несмотря на то, что при этом ты должен отнимать что-то от себя.
И у нас наслаждение от того, что я отдаю.
Да, и получаешь наслаждение от того, что отдаешь.
То есть я вокруг себя вижу эти миллиарды людей, и вышел на улицу, и могу, ну, неважно, то есть я как бы... Могу отдавать постоянно, да? Ведь вокруг меня всегда люди есть. То есть у меня есть всегда возможность что-то отдать.
У тебя всегда будет возможность отдавать.
Джульетта из Санкт-Петербурга спрашивает, какой для меня основной критерий в каждый момент согласия или несогласия с управлением Творца?
Быть веселой, доброй, улыбчивой, наслаждаться жизнью. Вот так вот. Просто легко. Это уже одобрение того, что делает с вами Творец.
Вы еще добавьте в любой ситуации, да?
Ну да. В любой ситуации.
Еще такой вопрос из Астаны. Как и в чем следует согласиться с Творцом, а в чем все-таки стоит настаивать на своем?
Согласиться с Творцом нам надо во всем, кроме одного. Постоянно третировать его, чтобы он поднимал духовно нас. А делать это лучше всего, когда мы показываем ему, что мы желаем. Вот я нахожусь с остальными вместе в одной группе, и я показываю ему, что я хочу, чтобы между нами в этой группе возникли связи чистые, духовные, неэгоистические, взаимные. Я хочу, чтобы эти связи он между нами сотворил. Вот здесь я не оставляю его, я требую от него, я просто, ну, как бы призываю его к этому.
И получается, что весь мир и все проблемы – это только чтобы подтолкнуть человека к таким отношениям?
Только для этого, чтобы связаться вместе, все вместе, в одну единую систему, так называемую душа. Вот та душа, которая, как говорится в Библии, разбилась в грехопадении так называемом, на тысячи-тысячи мелких частей, миллиарды-миллиарды мелких частей. Вот эти все мелкие части мы должны собрать. Мы должны вызвать высший свет, и он из нас будет это собирать. Но когда он собирает эти осколочки и начинает складывать их между собой, представляешь, стеклянные осколки начинают складываться между собой, как они чувствуют друг друга, как трутся они, как они не желают, как они, понимаешь, это режет, это скребит, это. Вот так вот он нас составляет. Поэтому только если мы желаем подняться в связи, в любви выше этих вот ощущений, режущих тебя осколков, мы сможем это сделать.
Если нет, то
если
тогда...
нет, останешься такими одинокими осколками со своими товарищами, но высший свет будет вас все время перетирать. Представь себе, вбрасываются осколки такие в барабан и начинает их полоскать.
Жизнь за жизнью.
А где ж тут выбор человека?
Выбор? Какой у тебя есть выбор?
Ну, говорят, что...
Ты родился по своему выбору, ты живешь по своему выбору. Что ты в жизни выбирал?
Нет.
Ничего. Только вот только в том барабане, в котором ты находишься, достичь состояния, когда ты добровольно желаешь соединиться с остальными.
А, говорят,
где
что
ты видишь
нет насилия?
Мире?
Нет насилия в
где
духовном.
Где ты видишь в мире? Какое насилие? Весь мир сплошное это насилие.
Не, в духовном, говорят, нет насилия.
Насилия нет. Когда ты желаешь добровольно этого объединения, тогда прекращается насилие.
Так а что должно произойти, чтобы человек добровольно такое пожелал?
Вызвать высший свет сам. Самому. Когда он приходит, это плохо. Когда ты его вызываешь... Это хорошо.
А, то есть, когда Творец сам раскрывается без моей просьбы, это плохо.
Это тьма, это огромные страдания.
Вот Виталик из Львова сразу за вами. Вы сказали, что веселый, добрый, наслаждайтесь жизнью. Он говорит, вы каббалист для себя и для других. Вы веселый, добрый, вы наслаждаетесь жизнью.
Виталик, я жуткий человек. Не веселый, не добрый, не наслаждающийся жизнью. Я вообще... Не знаю, как сказать, ну, страшный серый волк.
Ну, в принципе, вот вы сказали, Джульетте ответили. Мне эта девушка знакома, у нее она задает глубокие вопросы.
Что?
Ну, Джульетта, она там учится в Питере, кампусе. То есть очень глубокие вопросы у нее. Вы ответили, что вот это вот так человек должен жить. Вот как легко вы как-то ответили, поэтому Виталик подхватил. Должен радоваться жизни, быть веселым.
Надо стараться, да, надо стараться это сделать. Если мы пытаемся. Но это все построено также на хорошем отношении к другим. Все-таки, если мы таким образом начнем себя хоть немножечко подталкивать к иному образу жизни, взаимоотношениям, мы увидим, насколько это помогает.
Виктория из Леона. Если мы все части единой системы, и только все вместе можем достичь высшего света к 6000 году, какой смысл в достижении высшего света отдельными душами? Все равно придется подождать остальных?
Нет, ничего не придется подождать. О чем ты говоришь? Каббалисты ничего не ждали. Они все время постигают и в прошлые века, и сегодня. Они постигают высший мир и достигают конца исправления. А им надо ничего ждать. Это высшее исправление, полное, гармоничное, оно их ждет. Оно ждет всех нас. Не думай, что если мы исправимся, исправим эти мир, то мы будем должны ждать еще 6000 лет. Нет, времени нету. Как только мы исправляемся, мы получаем это, как только. То есть состояние оно готово, состояние оно существует. Все зависит только от того, когда мы его постигнем. Так вот, относительно нас есть грань 6000 лет. Но все равно еще 200 с чем-то лет не стоит ждать до конца 6000-го.
Олег из Днепра спрашивает, как действует каббалист? Что нужно сделать с животным внутри себя, которое достигает определенной цели, остывает к ней, находит новую цель, и все начинается сначала по кругу? Что нужно для развития точки в сердце?
Вы понимаете, точка в сердце у вас у всех есть. Так что с вами говорить о точке в сердце нечего. Вот это влечение к смыслу жизни, к постижению чего-то неизвестного, это и есть точка в сердце. Она у всех у вас существует. Она существует сегодня у миллионов людей в мире. Так что практически она есть у всех. Все зависит от того, насколько она проявляется в большей или меньшей степени. Далее, А вот в человеке, в котором она не проявилась, ну, попробуйте его привести в кабалу. То, что мы делаем с помощью всех наших средств по распространению, рекламе и так далее.
Не, а что если скучно становится? Вот просто надоело, уже слышишь одно и то же, все, видишь, никаких изменений.
В кабале?
Да.
Что? Ну, есть столько материала, что я не думаю, что это становится скучно. Мне кажется, что есть огромное количество материала, которое объясняет столько много всякого в жизни, что невозможно сказать, что ты это все знаешь. Кроме того чувственного материала, который тебя изменяет. И ты меняешься от сегодня к завтра и снова разочаровываешься, и снова поднимаешься. То есть это состояния, которые не прекращаются в своих этих всех метаморфозах до полного исправления.
Вот Юлия из Ставрополя спрашивает, если ученики каббалиста растут в его глазах, то есть продвигаются, что делает с этим каббалист? Он теряет от этого силу рава?
Силу рава?
Рава, да. Если они растут в его глазах, растут.
То есть... Пускай перерастут, не только растут, пускай перерастут, а почему нет? У нас были такие случаи в истории, когда ученик становился выше учителя в своем духовном возвышении. Ну, так хорошо. Да. Я не думаю, что есть здесь, возникает здесь ревность. Потому что это порожденное тобой. Это ты, только еще как бы отдельно идущий вперед. Поэтому зависти нет. Вот другое, когда ученик не очень-то идет вперед, сворачивает куда-то в сторону, увлекается всевозможными там мистиками, философиями, там еще чем-то, тогда да, тогда очень больно. Это ты как будто часть своей жизни проиграл.
Это вы говорите с чьей стороны? Даже со стороны учителя, да?
Ну, конечно, так учитель ощущает.
То есть такая горечь есть.
Конечно, ты вложил в него, что это как проиграл в каком-то бизнесе, неважно, ну, допустим. Ты вкладывал в него, ты ожидал от него духовных каких-то движений. Ну, насколько он способен, неважно. Но, по крайней мере, не то, что он куда-то уходит, оставляет чем-то занимается, или даже вообще в противоположную какую-то область. Это, конечно, очень нехорошо.
Марина из Одессы. Индивидуально каббалисту постичь вечное и совершенное, когда весь мир погряз в материальной иллюзии полных страданий, разве это не наивысший эгоизм?
Ну, товарищи, вы можете залезть в наш архив? Полазьте по нашему архиву. Потому что я писал, ну, 30 лет назад, 40 лет назад. Вы увидите, что сегодня происходит... Об этом было тогда сказано. Поэтому нет ничего для нас нового. Посмотрите в архиве то, что говорили мы о общем рынке, о Европе 15-20 лет назад.
Только он возникал тогда, да.
А?
Только он возникал, да.
В 93-м году где-то примерно там, вот в такое время, я ездил по Европе, по Франции, по ее Атлантическому побережью, там у меня были несколько встреч и прочее. И я тогда просто поразился, насколько французы воодушевлены этим общим рынком. Тогда он только начинался, вообще оформлялся.
Автобусы разъезжали такие, да?
Да, разъезжали автобусы, в которых были устроены специально огромный, ну, как автобус. Ты входишь в него, а там столько литературы, открытки, рекламные материалы. Бери, что хочешь. Бесплатно и уходи.
За Объединенную Европу, да? Вы это имеете в виду?
За Объединенную Европу, да, такие автобусы. И я тогда написал на эту тему много статей. Что все это закончится плохо. Потому что хотят объединять эгоистов. Вы понимаете, как можно объединять эгоистов? Ну, это все равно, что в одну клетку всунуть, волка, там, лисицу, кролика,
да.
И еще чего-то там. Ну, как можно? Надо их сначала подвести к общему знаменателю. Они же все эгоисты, они каждый к себе. Где же может быть общий знаменатель у Европы? И я тогда об этом писал. Это был где-то 93-й год. Ну а далее, посмотрите, что произошло до сегодняшнего дня.
Не, нас спрашивают, что как может такое быть, не является ли это проявлением эгоизма в каббалисте, когда весь мир тонет в эгоизме, в кризисах.
Я же предупреждал, что я могу сделать. Это зависит от осознания эгоизма каждым его хозяином, когда все мы желаем каким-то образом совладеть с ним. Справиться с ним.
Вот Виктория Сум спрашивает, вы не хотите объединять эгоистов? Я думала, что вся идея
эгоистов
каббалы...
Эгоистов невозможно объединить.
Она говорит, что вся идея каббалы, она думала, что это объединение эгоистов.
Нет. Надо поднимать их над эгоизмом и в этой мере объединять.
Объясните разницу.
Ну, в той мере, в которой они поднимаются над своим эгоизмом, вот на этом уровне, насколько ты их поднял, одного, второго, третьего и так далее, соединяя их.
То есть, первый этап, что эгоисты понимают, что они объединиться не могут, потому что
не
они
могут,
эгоисты.
По определению, как же, у каждого разное желание. В эгоизме вообще, в желании получать, мы объединяться не можем. Не можем. Мы можем только лишь в желании отдавать. Значит, в подъеме над эгоизмом, когда у каждого есть хоть какое-то желание отдавать, вот на стыке этих желаний отдавать между нами мы строим наш высший мир.
Вот Александр с Ростова-на-Дону спрашивает. Рыбак рыбака видит издалека. Можно ли так сказать о каббалистах?
Да и нет. Дело в том, что если каббалист не захочет, то ты его не раскроешь. Ты не почувствуешь, что он каббалист. А с другой стороны, если захочет... И ты захочешь, что вы можете говорить уже и обмениваться ощущениями высшего мира.
Вообще, вот с одной стороны, вы говорили, что на протяжении тысячелетий, вот после разрушения даже храма, были тысячи, не знаю, миллионы людей в постижении духовного.
Да.
А нет никаких доказательств, что они работали вместе. Почему они не работали
как
вместе?
Как они работали вместе?
Работали вместе?
Конечно, Санедрин, все группы огромные.
Где? После разбиения.
Так а где? А? Где? Нет.
Там 1000 лет назад, 100-200 лет назад.
Были, почему?
Работали вместе?
Да, хасидские общины серьезные, там были серьезные каббалисты. Да.
Вопрос Эмили из Кировограда. Каббалист умеет говорить «нет»?
Нет. Что значит сказать «нет»?
Он объясняет, если человек не может быть строгим и злым, но не может дать строгий
Нет,
ответ на что-то.
Нет, каббалисты тоже строгие, злые. Это все зависит от того, только его реакция, она другая, чем у людей обычных. Он реагирует на все, что касается исправления человечества. А все остальное его как бы не затрагивает. То есть все, что бы ни происходило, он оценивает только лишь по пользе или ущербу для общего исправления.
То есть, получается, каббалиста нельзя обидеть? Ничем?
Лично?
Ну да. Если он находится над своим эгоизмом, то есть получается он неуязвим, нельзя его никак.
Ну, в части в чем?
Я могу примеры привести. Я в общем говорю, можно как-то.
Нет.
А в чем он да уязвим? Где у него эта точка, на которую можно.
Это только лишь когда его останавливают, сделать еще какое-то маленькое исправление.
А, этим можно обидеть?
Конечно.
То есть, как там Бальсуляму прикрыли возможность распространять газету, писать книги и так далее.
Это, конечно.
Это убийство для каббалиста, да?
Да. Вот Кирилл из Валенсии спрашивает, как можно, находясь в эгоизме, приподниматься над эгоизмом? Это наподобие барона Мюнхгаузена, который и в болоте вытягивает себя из него сам.
Нет, у барона Мюнхгаузена не было никакой другой силы внешней, за чтобы он мог вытянуть себя из болота. У нас есть внешние силы, высший свет. мы обращаемся к высшему свету, он нас выдергивает из болота. А у барона была...
Сам брался
да,
за волосы.
Была система, конечно.
Сильным.
Вот еще раз, просто я продолжу. А что для каббалиста больше приносит обиды? Это когда ему не дают возможность рассказать людям о Творце и распространение, то, что мы говорили, или когда его ученики, допустим, между собой не могут найти общий язык и разваливают группу там, и так далее. Что,
ну,
что
это, больше? Конечно, самое страшное.
Это самое страшное.
Второе.
Конечно.
То есть внутреннее, все равно внутреннее.
Вот внутреннее – это самое нежное, самое поражаемое, конечно, часть.
То есть когда вы смотрите на своих учеников, и они не могут объединиться, это вас…
Нет, но это если это по дороге, я знаю заранее, что это не получится так или сяк. И иногда же это полезно, эти ошибки. Они же нужны для того, чтобы в следующий раз более здраво подойти к решениям.
Вот человеческий вопрос. Эмиль Киров спрашивает. Я вроде хороший человек, но могу обрадоваться неудаче своего друга. Может ли это значить, что я понимаю внутренне, что эта неудача сделает его лучше? Это ему на пользу.
Либо не оправдывайся.
Либо я просто плохой.
Конечно, конечно. Если в тебе это непосредственно говорит. Вот ты видишь, что кто-то другой ошибается, тебе от этого приятно.
Вот это вот вообще,
конечно. От этого невозможно избавиться. До самого конца исправления. Это самое четкое эгоистическое раскрытие. Да. И тут, конечно, необходимо хорота, как сказать.
Дрожь внутренняя. Или как-то
нет, нет.
Но раскаяние.
Раскаяние. Раскаяние. Просьба к Творцу, чтобы...
Вывел меня наконец.
Да.
Да,
да. Когда человек видит несчастье другого, хоть какие-то неудачи маленькие или что, и радуется этому. Это чистый эгоизм. Да, такой, да. Что...
Когда ДДП происходит, люди останавливаются и любят постоянно смотреть. Об этом много есть статей. Это из-за этого?
Да.
Любят смотреть на неприятности.
Да.
Это неосознанно, да, происходит? Мы
это
так просто устроены.
Да. Это не со мной, поэтому хорошо, я могу спокойно постоять, посмотреть. Мне это доставляет удовольствие.
Не, ну что, всегда страдания других вызывают во мне какое-то, да, такое...
Если ты их не отождествляешь с собой, чувствуешь, что ты в безопасности и наблюдаешь за чужими страданиями, то в общем, да.
То есть должно перейти в то состояние, что это и моя боль, да?
О, если бы мы представляли себя в этой системе, что в ней мы... В ней мы существуем, завязаны, и мы обязаны ее исправить всю полностью, и она наша, это моя душа, и все эти люди это части моей души.
Их боль – это моя боль, получается?
Да. Если бы я так чувствовал, на самом деле это истина, но если бы я так чувствовал, ты представляешь, как бы мы рвались бы поскорее все исправить. На перегонки.
Альбина и Сталина. А зачем мне любить этих людей, которые хотят, чтобы я их любила, если нет никого, кроме него? Пускай творится их и любит.
Дело в том, что это же не для этого дано, чтобы ты любил или не любил. Ты должен собрать свою душу из осколков. И тогда, в той мере, в которой ты их все собираешь, ты постигаешь свое вечное совершенное существование. Но чтобы оно не было эгоистическим, то есть неограниченным твоими всякими возможностями, а безграничным, для этого ты должен их, эти осколки собирать над своим эгоизмом постепенно, а каждый еще один, еще один, еще один.
Так это можно назвать осознанием зла, когда человек видит, что он радуется от того, что другому плохо?
Конечно.
То есть если он осознает это?
Если радуется, это еще не осознание зла, это просто радость. Когда он страдает от того, что он радуется страданием других, тогда это уже его какое-то исправление.
То есть страдает от того, что он радуется в своем эгоизме, что другому плохо?
Да.
Это уже какая-то молитва, да? То есть он уже боль в этом есть.
Ну да, но это еще не молитва. Эти страдания – это еще не молитва. То, что я радуюсь страданиям других, это еще не молитва.
Нет, то, что я
то,
страдаю.
Что я страдаю от того, что я наслаждаюсь.
Что я такой.
Да. Это еще не молитва, это просто констатация факта своего эгоизма. А молитва уже из-за этого над этим должна происходить. Да. Тут должно быть 4-5 этажей, пока я обращаюсь.
И что, и Творец может исправить?
Если попросишь, исправит.
Вот ответьте, пожалуйста, Артуру из Брянска. Как правильно понять реакцию каббалиста-учителя? Когда каббалист говорит «нет» и ругается, надо воспринимать впрямую?
Ну, в общем, да. В общем, да. Причем, значит, впрямую. Надо понимать, что это он делает для твоей пользы.
Вот это надо понимать.
Ну, конечно. А как же еще?
Антон спрашивает, а как часто вы понимаете, что в чем-то ошиблись?
Как часто я понимаю в том, что ошибся? Очень часто. Очень часто. Ну и что? Пытаешься сделать из этого определенные выводы, исправить и идти дальше. В принципе, каждый следующий шаг должен базироваться на исправлении предыдущего. А исправление возможно, если ты оценил свои ошибки.
И как каббалист?
Потому что сказано так: «Эн цадик баарец ашер азато вело ихта». То есть нет праведника, который делал бы хорошо, не ошибаясь. То есть любой наш шаг, он должен состоять из ошибки исправления. Ошибка исправления. И так мы идем вперед.
Ну, ошибки это какие-то внутренние или они внешние тоже проявляются?
Ну, любые, какая разница. Да. И внешние тоже. То есть... Поэтому я боюсь, поэтому я перед учениками своими часто говорю, что товарищи, это я проверяю, можно так делать или нет, обратите внимание, давайте вместе подумаем, может, это слишком для вас, может, сделаем обратный шаг и так далее. Я не скрываю этого. Это именно для того, чтобы научить людей правильно относиться к движению, что оно вперед, движение вперед может быть только через ошибки. Работа над ошибками – это самое главное.
Дима из Киева спрашивает. Идея отдачи кажется очень страшной моему эгоизму. Это значит, я правильно ее представляю себе?
Отдача, да, это страшное дело. Это через себя.
Если он так представляет, значит,
да,
он правильно представляет.
Да. Это выше самоубийства.
Вы же добавили в конце.
А почему вот вы так говорите всем и не боитесь, что люди испугаются?
Ну, и уйдут, и у меня будет этот час свободный. Некому будет говорить.
Не, вы как-то рассказывали, нет, что нельзя такие вещи говорить.
Нет. Люди все-таки должны понимать, что они стоят перед очень серьезной трансформацией себя. Для того, чтобы выйти на следующий уровень, на уровень Творца, нам надо подняться над своей природой. А подняться над ней – это надо очень серьезное усилие захотеть измениться. А когда ты хочешь, тогда уже это не страшно. Ты просишь, и с тобой это делают.
Несколько объявлений, и, в общем-то, будем закругляться. У нас есть воскресные клубы, большие встречи в самых разных городах, куда вы можете прийти, поучаствовать в вебинаре, в семинаре. Это Днепр, это Астана, это Москва, Питер и некоторые другие. Сейчас в чате вы видите данные, где можно найти этот адрес и поучаствовать. И ваше пожелание на неделю.
Мое пожелание. Сегодня у нас вечером есть еще собрание товарищей, вы можете на нем присутствовать и так далее. И вообще на всех уроках моих. Буду рад видеть вас. Намечается конгресс, через месяц у нас будет конгресс, в конце этого месяца у нас будет конгресс в Италии. Приглашаются все желающие, откуда бы ни было, пожалуйста, приезжайте, я буду очень рад с вами встретиться. Далее, кроме этого, если вы участвуете в работе в какой-то по распространению, то вы можете написать и получить приглашение приехать к нам. Да, как-то оформляется. Ну, в общем, это вы все узнаете через вашего куратора Белцерковского. И, в общем, что посоветовать? Самое главное, давайте будем ближе друг к другу, попытаемся между нами создать такое облако доброе, в котором бы раскрылся Творец. Женщины, мужчины, молодые, пожилые, все вместе. Удачи вам всем, чтобы вы все наполнились этим добрым облаком. До свидания.